православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Доброе утро! На Радио России из Пензы вы слушаете программу «Мир православия». У микрофона Евгений Велохвостиков, за звукорежиссерским пультом Алексей Федотов. «Если за тобой идут по пятам нищие, просящие подаяния, значит, сам Господь за тобой идет, помогает сделать доброе дело». Примерно такая запись есть в дневнике праведного Иоанна Кронштадтского. Милостыня для православного христианина не нужно, наверное, объяснять, насколько это важная вещь и насколько полезная не только для нуждающегося, но и для спасения души дающего. Однако есть моменты, которые порой вызывают у нас недоумение. Обязаны ли христиане подавать всем попрошайкам? Благотворительность, меценатство и спонсорство – одно ли это и то же, или эти слова не совсем синонимы? Постараемся во всем разобраться с протоиереем Алексеем Гашковым, клириком Петропавловского храма Пензы. Отец Алексей, доброе утро.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Доброго вам солнечного дня и Божие благословение.
Беседовать мы будем в прямом эфире, поэтому у вас тоже есть возможность присоединиться к разговору, позвонив по телефону студии 54-32-24. Мы пока начнем разговор. Отец Алексей, ну вот если такую привычную всем картину представить. Рядом с храмами, особенно центральными, городскими, по воскресным праздничным дням всегда много нищих. Есть такие, кто не просто ждет, когда им подадут копеечку, а может быть даже ее так довольно-таки настойчиво выпрашивают. Относятся к ним прихожане по-разному. Кто-то говорит, что подавать милость – не наша обязанность, дальше уже Господь рассудит. Кто-то проходит мимо, может быть даже с раздражением, сетует, что вот почему же нельзя навести порядок. На одном храме я слышал, ну, не в Пензенской области, правда, даже повесили объявление, что лицам определенной национальности подавать не благословляется. Вот как вы считаете, кто прав? Какая здесь золотая середина?
Вы знаете, довольно нередко можно увидеть такую картину, ну, во всяком случае, на территории или за территориями тех храмов, которые ограждены забором. Можно увидеть в летнее время, что люди, собирающие подаяние, уже не могут даже после употребления алкогольных изделий от собранных средств даже не могут покинуть даже территорию храма, иногда даже падают опьяненными либо на территории храма, либо ее, за ее пределами, но недалеко. И в самом деле многие из них даже не стесняются. Порой даже вот существуют такие надписи на картонках у такой категории людей на бухло. То есть они реально собирают, даже не стесняются того, что собирают действительно и на что-то там необходимое в жизни, а именно на удовлетворение своей страсти. С одной стороны, мы в общем-то, действительно находимся в очень сложной ситуации. И мне, как священнику, достаточно часто приходится слышать вопросы от прихожан, от людей, которые находятся в замешательстве, потому что видят просящих людей, не совсем не нуждающихся, именно в действительно в таких нуждах, которые бы могли вот как-то поддержать их жизнь. А они, значит, прямо убеждены, что эти средства пойдут на приобретение там алкоголя, табака или каких-то, может быть, других наркотических средств. И задавая этот вопрос, люди понимает, что под этим стоит все-таки особая заповедь, которая повелевает нас оказывать милостыню, благодеяние людям. Ну, как быть в этом положении? То есть, если мы отказываем, то мы, получается, нарушаем заповедь. А если мы даем этим людям, то способствуем их можно сказать, деградации и участвуем, вот что самое страшное, участвуем в этом грехе. Как мы советуем выйти из этого положения? Ну, во-первых, ни в коем случае не давать денежных средств. Вот те люди, которые вышли из этого положения и сейчас уже вернулись к своей повседневной жизни, они, в общем-то, как в один голос говорят о том, что вот таким людям ни в коем случае денежное подаяние подавать нельзя, потому что они уходят на удовлетворение своей страсти. И нужно заметить, что контингент этих людей, в общем-то, невысок нравственно, и поэтому они стремятся к тому, чтобы хоть на минуту, хоть на две, может быть, на какое-то время, на несколько часов, но пожить, как все остальные люди. Вот он заработал какую-то, в кавычках, конечно, собрал какую-то сумму. Вот он бежит в магазин для того, чтобы приобрести там более дорогие табачные изделия, там, может быть, более дорогой алкоголь, а может быть, кому-то удается приобрести более так дорогие какие-то вещи, не совсем нужны безделушки какие-то. Может быть, кто-то ходит в ресторан. Ну, а потом, когда заканчивается это средство, они снова возвращаются к этой жизни. Вот в этом отношении подавать денег нельзя, а учитывая то, что мы все-таки призваны к тому, чтобы оказывать милость человеку, милостыню, подаяние, то вот это не значит, что отказ денег является отказом вообще в милости. Милость мы призваны проявить к этому человеку, но другим способом. Например, зная, что сегодня, например, нам предстоит поход в церковь, мы предполагаем, что перед входом в храм нас будут ожидать вот эти просящие. Я не скажу, что все из них нищие, а может быть даже за редким исключением, которые нуждаются в этом реально и которые вообще... Эта категория людей, конечно, наверное, особый разговор. Наверное, не всякий культурный человек, интеллигентный позволит вот себе стоять вот так с протянутой рукой. Скорее всего, он найдет себе какие-то другие способы для пропитания.
Тем более, трудоспособный.
Да, человек. Трудоспособный, конечно. А вот эти люди, они, значит, поскольку мы предполагаем, что нас ждет встреча с протянутой рукой вот этих дающих, вот, которые будут ожидать от нас денежных средств, то дабы не согрешить, то есть не нарушить вот эту заповедь милостыни, мы даем им не денежные средства, а, например, припасенный бутерброд, какую-нибудь булочку, печенье. И вот знаете, по наблюдениям, не очень-то они этому рады. Вот, потому что денежный эквивалент их больше устраивает.
То есть-то, в общем-то, есть на да, что. То есть не голодные.
Не голодные, да. Потому что больше расширяет границы вот, применения вот этих денежных средств. Но ситуация бывает и такая, что, конечно, мы можем встретить их не только на территории храма, а мы можем встретить их и у остановки, у торговых центров. Кстати говоря, про торговые центры здесь разговор даже серьезнее, потому что у них есть свои места злачные, вот в которых более успешные происходит сбор денежных средств. Иногда попадаются такие люди, которые дают буквально вот на ходу какие-то, ну, значительные денежные средства. Вот, и у них такая конкуренция возникает, что даже приводит не только по каким-то побоям, там, но и к расправе и убийствам. Вот когда мы, значит, опять же, выстраиваем свой маршрут к остановке, то предполагаем, что где-то мы можем увидеть вот того попрошайку нищего.
Да, места-то обычно одни и те же.
Да, одни и те же. Они собираются, где народ, в общем-то. Где нет народа, они там и не будут стоять. Вот. И поэтому, чтобы использовать эту возможность оказать милость, мы можем опять же взять с собой какой-нибудь бананчик там или шоколадочку его и угостить.
У нас есть телефонный звонок. Давайте постараемся ответить. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Батюшка Александр, да?
Алексей.
Алексей, большой. К вам обращается тоже, меня зовут Алексей, сын Божий, как говорится. Я хочу вот такой вот вопрос вот спросить у вас. Вот я сам инвалид первой группы, я передвигаюсь на коляске. Ну, летом я езжу на машине, все это. Но меня то, что это затрагивает, что вот я сам из Кузнецка. Вот ни одного прихода нет пандуса, чтобы мне вот можно было заехать свободно. Как вот в дома делают, тут соцзащитки везде делают-то. Вы что, в церкви не нужны, что ли? Я так вот понимаю, что...
Я вам сейчас отвечу, туда... Алексей, отвечу.
Да, в храм поиметь. Вот.
Да, есть вы такая
знаете,
проблема.
Алексей, и я с вами полностью разделяю ваше беспокойство относительно вот такого отсутствия необходимых, я бы даже сказал, норм.
Но это норма сейчас.
Да, это норма. Это да. Не какая-то там диковинка, а именно норма сейчас вот нашей современной жизни относительно размещения. Причем я был в начале июня на выездном таком мероприятии по социальному служению, которое устраивал синодальный отдел под патриархией. Вот там очень остро поднимался этот вопрос. Но мне, слава Богу, удалось побывать там же, вы понимаете, как в определенное время несколько площадок, и в одно время там обсуждаются разные темы для глухонемых, там, для слепых, как им адаптироваться в храме. И, слава Богу, мне удалось какое-то время побывать вот на том мероприятии, той лекции, которую устраивал специалист из Москвы. И эта лекция была посвящена вот благоустройству храма, в который входило размещение пандусов. И что меня удивило, наклон пандуса должен быть в определенных градусах. То есть он не должен быть крутым.
Чтобы комфортно было.
Да, чтобы было комфортно, без посторонней помощи. Да. Вот. И в этом году, Алексей, нужно сказать, что с 17 по 19 октября в Москве будет проходить ежегодный вот съезд отдела по социальному служению синодального, вот на котором этот вопрос будет стоять очень остро. И если раньше настоятели храмов призывали к тому, чтобы они разместили вот эти вот пандусы для въезда инвалидов, то я думаю, что после этого съезда патриархия может уже перейти к требованиям, к настоятелям, чтобы они размещали вот эти необходимые условия для удобного входа в храм. А как известно, храмы находятся довольно так возвышенно, вот, на ступеньках, и поэтому инвалиду без посторонней помощи вот, и без пандуса, в общем-то, войти невозможно в храм.
То есть, соответственно, и уже существующие храмы по возможности как-то будут оборудоваться. И которые вновь будут строить, уже, соответственно, закладываются в проект.
Просто проект, сразу. Да, пандус.
Ну, давайте вернемся к основной нашей теме. Отец Алексей, ну вот вы в основном говорили о тех, кто страдает алкоголизмом, и, соответственно, есть все основания предполагать, что наша милостыня пойдет именно на это. Но вообще, подавая милостыню здоровым, трудоспособным людям, мы же, в принципе, способствуем, наверное, их социальному образу жизни, и у них и нет необходимости пытаться как-то встать на ноги, работать, потому что и так прожить можно. Вот так действительно получается.
Вы знаете, Евгений, здесь нужно разобраться. Если человек действительно способен себя содержать, трудоспособен, так будем говорить, то, наверное, нужно здесь поставить вопрос о целесообразности нашего подаяния. Например, мне известно, что некоторые вот так называемые нищие, которые собирают милостыню, они имеют уже, они трудоустроены, имеют работу. То есть у них как бы здесь вот подработка на территории храма. Вот это мне достоверно известно. И поэтому здесь вот возникает такая целесообразность, вот это подаяние. То есть очевидно, что она уже вряд ли становится милостыней, а чем-то другим. Но бывают такие категории людей, наверное, которые... Вот на данный момент они, может быть, и трудоспособны, но вот по каким-то причинам, заболеваниям, может быть, психическим, каким-то отклонениям, они не способны, наверное, вот так вот войти в нормальную жизнь. Вот какое-то потрясение произошло в их жизни, что привело их к тому, что выбросило, может быть, на обочину жизни и привело к тому, что они уже стали просить уже с протянутой рукой возле храма. Такие случаи тоже бывают. Но во всем нужно разбираться.
Ну и, собственно, можно тоже услышать о том, что профессиональные нищие в крупных городах особенно, не знаю, можно ли к ним Пензу отнести, имеют доход даже больше работающих, вообще подавать им бессмысленно. И в этом, то есть, тоже есть доля здравого смысла.
Вот такие профессиональные, в кавычках,
ну, термин устоявшийся, да, да, такой, да.
Они, в общем-то, имеют сотовые телефоны, иногда имеют автомобили. Вот. И настолько они социально устроены, вот благодаря вот этим сборам при храмовой территории, что, в общем-то, менять что-то в жизни очень уже становится затрудительным, когда в течение не одного года, а может быть и десятилетия.
Человек уже отвык просто работать-то.
Да. И, знаете, я вот заметил по нашим нищим, конечно, в кавычках, вот те, кто выпивает алкоголь, они сходят с этой дистанции. А вот кто воздерживается от этого, то есть я вот практически не вижу, чтобы он, вот там есть у нас такие, кто собирает, я практически не вижу, чтобы он находил состояние алкогольного опьянения. То есть либо он находит какие-то периоды для того, чтобы там преуспевать где-то вне храма, вот, либо совсем исключил из своей жизни вот выпивку. И этому дает возможность удержаться на этом. Но это не есть пример для подражания в этом смысле, потому что это еще может быть еще и большим злоупотреблением и неуважение к тем, к кому он обращается. Потому что явно вот такие люди не находятся в положении нуждающихся.
Все-таки вот когда мы видим человека лицом к лицу, то можно хотя бы построить предположение, может быть, конечно, и ошибиться, но все равно. А ведь сейчас еще очень распространены просьбы о помощи в интернете и душещипательные истории о больных детях, как потом оказывается очень часто всего лишь ловко мошенников. В то же время, конечно, есть и действительно благотворительные фонды, и собранные средства действительно помогают спасти человеческую жизнь. Так вот, в этом случае верить или не верить, помогать, не помогать, если проверить, то как?
Помогать, верить, это мы должны делать, но обязательно рассудительно, с проверкой. Вот. Если нам достоверно неизвестно о источнике просителя, то, конечно, здесь возникает вопрос, вообще, а дойдет ли до адресата наша жертва?
Может, адресат-то, кстати, и существует в реальности, в реальности не от его, да, лица, но это все происходит.
Да, не от его лица. И мне, как пользователю социальных сетей, вот в частности ВКонтакте, мне часто приходилось видеть, когда же вот мои друзья, как говорится, попадались на это и размещали на своей личной странице уже репост, так называемый, с просьбой там оказать финансовую помощь, либо смс-сообщение, там, либо номер карты дается. Но вот эти все истории, о которых вы говорите, Евгений, они действительно очень трогательные, и редкая психика человека, который может вот так просто выдержать. Я даже, знаете, вспомнил какой пример заключенных в тюрьмах, вот, которые нанимают специалистов, чтобы писали молодым женщинам письма. То есть настолько это все рассчитано на психологию женщины, что она не может выдержать жанр, там все блестяще просто. И женская психика не может выдержать этого и отвечает на это письмо.
Ну и тут, да, тоже психологические свои приемы, да, есть.
Да. На самом деле за автором этого письма стоит другой человек, который заинтересован в этих взаимоотношениях. Вот так же в случае с этими просителями зачастую на самом деле это мошенники, когда мы не знаем источника, когда мы не можем его проверить. И совсем другое дело, когда мы просто уверены в том, что источник просителя достоверен. Вот, например, совсем недавно, ну, насколько мне известно, сейчас, правда, я затрудняюсь сказать, какая именно епархия, но в одной из епархий нашей русско-православной церкви умер священник, внезапно оставив детей и матушку. На официальном сайте епархии появляется информация, в которой, значит, управляющий епархии просит оказать финансовую помощь. Вот здесь совсем другое дело. Даже если мы размещаем вот эту информацию на своей личной странице, ВКонтакте там и где-то еще, то мы тем самым пользуемся достоверным источником. И те люди, которые пройдут по этому достоверному источнику, они на самом деле смогут даже связаться с этой епархией, позвонить. А почему бы?
Конечно.
Позвонить, поинтересоваться, действительно ли есть у вас такой священник. Да, тогда мы перечисляем такую сумму. Или не надо далеко ходить. Давайте возьмем наш случай уже с нашими благотворительными фондами. Это известный фонд и «Благовест» Марии Львовой-Беловой, который успешно уже развивает вещи.
Которую все знают,
куда идут даже средства. Даже Машенька позвонил ей, да, или ВКонтакте написал, да все, это уже достоверно известно, что они пойдут куда надо. Вот тот же покров, который матушка Анна у нас, Кузнецова, организовала. Да. Много лет назад. И более...
Можно прийти, проверить, достовериться, куда
Без
что
всякого
идет.
Сомнения. Вот здесь вот нужно... Они могут гарантировать, что ваши, там, наши пожертвования пойдут по адресу. Или вот взять недавно у нас образованный Серафимский приют при Успенском кафедральном соборе. Вот, благо, что наши прихожане, нашу Петропавловскую храм, вот, что меня заинтересовало, они, будучи, имея такой небольшой бизнес, готовы, понимаете, готовы оказывать помощь. И меня спрашивали, каким образом это сделать. И я их переадресовал в Успенский кафедральный собор, где совершенно прозрачная система вот этих вот пожертвований. Вот они, по-моему, выкладывают информацию на сайте кафедрального собора нашего, на странице ВКонтакте. Мы можем видеть, куда пошли наши средства. Вот в этом отношении безошибочно, чтобы там какие-то фантастические там истории не читать, не соблазняться ими, мы можем воспользоваться доступными для нас возможностями и оказать действительно всестороннюю помощь вот этим благотворительным организациям.
Ну и, наверное, еще чтобы закончить тему злоупотребления доверием, в подземных переходах, на вокзалах, в других местах можно встретить людей, порой в духовных одеждах, которые собирают средства на восстановление храмов, на другие благие цели. Скажите, вот здесь как быть? Тоже постараться как-то, ну, хотя как тут проверишь?
Вот эти люди, они появляются не только в подрясниках или там в каких-то монашеских одеяниях. А ведь бывает, знаете, как... когда просто ребенка используют, его посылают собирать милостыню, и, знаете, очень трудно отказать вот такому ребенку с протянутой рукой. Но давая этому ребенку, на самом деле мы провоцируем вот тех людей, которые его использовать, воровать этих детей, использовать для своих корыстных целей. Или инвалидов. Скорее всего, они работают на какую-то шайку бандитов или мафии, вот собирают, попрошайничают либо там у перекрестков крупных, где останавливаются машины, либо на подъезду к железнодорожным путям, где находится шлагбаум. И вот эти люди в рясах, так называемые, с картонками, подайте на такой-то монастырь, скорее всего, это ряженые. Существует такой даже термин «ряженые». У нас же продаются эти подрясники там.
Ну, конечно, это не проблема найти.
Да, это не проблема найти, приобрести, одеть на себя. А когда выясняешь, там, откуда ты, с какого монастыря, так это очень сложно выяснить. Можно такие там сказки наплести, такие истории рассказывать, чтобы ввести действительно человека в заблуждение, он доверится.
Но большинство же не будут выяснять, расспрашивать и так далее.
Лучше подавать, вот когда увидите коробочку там какую-то для сбора, там монастырь, лучше подать в тот монастырь, которому достоверно известно, что ваши денежные средства пойдут именно на него.
Еще один звонок у нас. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Алло, алло.
Да, мы вас слушаем.
Так вот вы говорите, это... Подавать или не подавать? Это нельзя не подавать. Почему? Потому что, значит, мы будем выступать в роли судьи. А не судите и судимы не будете. Угу. Так что подавайте.
Хорошо. Мы немножко сейчас уточним, в чем дело.
У нас тут дискуссионный, непростой вопрос.
Мы как раз, я и подчеркнул, что отказ в денежной, вот в денежной сумме, это еще не значит отказ милостыни. Вот я вам хочу сказать о чем. Вот, поскольку вы убеждены, например, мы убеждены, что вот эта денежная сумма, вот я точно знаю, что она пойдет на алкоголь, там, на табак. А вы хотите сказать, что, может быть, вот эти денежные суммы им нужны для того, чтобы оплатить там ЖКХ, например, да?
Ну, например.
А почему бы и нет, да? Хорошо. Так, давайте договоримся с вами, молодой человек или не молодой человек. Вот, подходящее для вас время, завтра или там послезавтра, мы встречаемся с вами. Вы приносите вот эти квитанции, мы идем с вами в Сбербанк и оплачиваем вот эти ваши задолженности или там текущую там какую-то плату. Вот. Если вы нуждаетесь в одежде, хорошо, дорогой, давай сегодня, вот сегодня праздник там, давай сегодня с тобой прямо вот сейчас сходим в ближайший магазин и приобретем тебе там теплую куртку, теплую шапку. Давай. Я-то говорю о том, что им нельзя денег давать. Вы понимаете? Вот в чем дело. Я не отказываю в милостыне. Милостыня, вот она как раз именно так и будет выражена вами. Вот. Может быть, он ее продаст, эту теплую куртку, скорее всего. Вот. Потому что ему лучше будет в шабалах там какие-нибудь сходить. Но иметь алкоголь, понимаете, это гораздо сильнее для него. Но давая милостыню именно денежными средствами, вот это мне хотелось подчеркнуть, мы провоцируем человека к деградации и сами принимаем участие во грехе.
Просто здесь, наверное, надо тоже понимать, что подать какую-то копеечку, совершенно несущественную сумму, это же намного проще, чем, например, даже хлеб с собой принести.
Да, конечно.
А тем более, что там сходить в магазин, что-то
купить. Вы знаете, в милостине есть, можно сказать, два момента. Один приятный, другой неприятный. Вот приятный, он заключается в том, что мы не отказываем, помогаем, что-то даем. А неприятный – это когда нужно вот обойтись вот в своей жизни без того, что мы пожертвовали. Мальчик говорит: ты знаешь, Вань, он говорит своему брату, я твою шоколадку отдал Шарику. А Вань говорит: а почему ты мою отдал, не свою? Он говорит: а свою я уже съел. Вот так иногда бывает. Вот, поэтому всякий раз, когда мы говорим о милостыне, то если мы хотим, чтобы она действительно была принята Богом, то здесь существуют некоторые определенные рамки, в которых мы должны действовать. И не всякая милость действительно будет угодна Богу, если мы знаем, что человек пропьет.
Но нам же проще наркотики, отдать проще, рубль,
да,
чем
вместо того, чтобы да, накормить его, пойдем.
Конечно.
А у меня сейчас с собой нет бутербродов, пойдем со мной в магазин, не надо какие-то космические суммы там выкладывать на кассе. Элементарно, если вы способны к милостине, подаянию, то окажите ему таким образом, чтобы он его употребил. А вот этот пирожок, который вы купите в магазине, вряд ли он пойдет перепродавать кому-то, да? Или там, может быть, кусочек колбаски или там сосиски. Ну, куда он продаст?
Конечно.
Ну, во всяком случае, вы его обеспечите элементарной едой, хотя бы на один день. Вот это будет милостыней с вашей стороны.
Ну, давайте ненадолго прервемся. Сейчас время духовной музыки, поскольку сегодня день Чествования Владимирской иконы Божией Матери, то давайте послушаем величание этой святыни. продолжаем программу. Я напомню, что с протоиереем Алексеем Гашковым мы говорим сегодня о милостыне, о благотворительности и о благе для спасения души этих дел. Телефон прямого эфира 54-32-24. Пожалуйста, звоните и задавайте интересующие вас вопросы. Ну, а мы продолжим беседу. Сейчас, Алексей, вот мы ведь уже воспринимаем как данность, что милостыня, благотворительность – это хорошо. Но, допустим, римлянин, язычник, был бы весьма удивлен, узнав, что нищих надо привечать, стараться им помочь. Вот в нашей традиции, в христианстве, откуда появилось понимание вот этого благи подаяния?
Ну, римлянин, язычник до Рождества Христова, он мог узнать о подаянии, благе подаяния из Пятикнижие Моисея во Второзаконе, 15 главы, говорится о необходимости, то есть предписывается евреям, предписывается подавать милостыню и относиться к нищим гуманно. То есть вот нужно заметить, что в иудейской традиции к нищим более такое, такое, знаете, даже стрепетное такое.
То есть я о том и говорю, что в античной традиции
этого нет. Да, в античности не было, да, но поскольку христианство, оно же происходило из традиции уже такой вот ветхозаветной, вот, поэтому и язычники, они, конечно, узнавали о необходимости подаяния уже из учения Христа, из учения Нового Завета. Мы имеем примеры Корнилия, сотника, вот, который, будучи еще и не крещен, занимался, понимаете, благотворительностью. Вот, и это описано в 20 главе, в 10 главе, прошу прощения, в 10 главе Деяний апостольских. А в 9 главе говорится о праведном Тавифе, который занимался благотворительностью. А также, конечно, наверное, не безразличны будут слова Христа, который говорит, что будете, значит, проявляйте милосердие, вот, проявляйте милость и будете помилованы. Блаженны милостыни, ну, да, милостивые, яко те и помилованы, да, будут. Вот здесь под помилованием следует понимать вообще гораздо больше. Это означает помилование от греха. Вот и поэтому язычники, они, в общем-то, узнавая о том, что это может оказать вот на их жизнь такое благотворительное действие, оказывали милостыню, зная, что милостыня прощает грехи. Вот это было очень важно.
Ну, действительно, вот Спаситель же говорит о том, что делиться вообще всем, что имеешь, нужно. То есть, условно, в той же, если не ошибаюсь, Нагорной проповеди, говорится, что если тебя просили верхнюю рубашку, то отдай исподнюю. Но мне вновь вспоминается отец Иоанн Кронштадтский, из дневника которого начали мы программу. Ну, он-то вообще мог по пути от храма до дома раздать все свое жалование, почему в какой-то момент и жалование стали даже его супруги, а не ему выдавать. Ну вот нам, как на практике этой заповеди следовать?
Приведенные вами слова, Евгений, относительно рубашки, нижнего белья, от 39 стиха 5 главы от Матфея, они, в общем-то, то есть 40 стиха, они, в общем-то, связаны с 39 стихом о незлобии, то есть о том, чтобы не отвечать злом на зло. Вот, и поэтому здесь можно ее применить именно вот как в том случае, когда требуется от христианина проявить терпение, выдержку.
То есть, когда отнимают, условно говоря,
да, но никогда, да. Да, вот именно, когда отнимают. Душе более подробнее. И потом мы видим, что христианство, хотя и рекомендует, значит, рекомендует, значит, вот эту добродетель, но в то же время мы не должны избегать осмотрительности, рассудительности, потому что всякая добродетель без рассудительности – это не добродетель. И когда мы говорим о словах Христа, «Всякому просящему дай». Ведь иногда так и бывает, что люди склонны буквально понимать текст Священного Писания. Вот они открывают книгу, как это делают протестанты.
С любой страницы.
С любой страницы. Вот и говорят, вот читай, вот просящему дай, всякому просящему дай. Да, ну, извините, если мы будем буквально следовать вот этому тексту, то тогда выходит, что если наш ребенок попросит пузырек яда, ну, что ему должны дать и открыть, если наш сын там просит заряженный пистолет, даже пневматически, говорят, можно повредиться, вот и что же, мы должны дать, что ли, всякому просящему, квартиру просит дать ему, вот идет по улице, дай мне квартиру, подпиши, пожалуйста, я в этом нуждаюсь. Или дай мне там автомобиль, может быть, почку твою это дать. Мы видим, что в этом отношении вот это слово «всякому», оно сужается. Вот. И сужается в первую очередь с таким смыслом, что мы все-таки, руководствуясь посланием апостола Павла, который в 6 главе Галатам говорит о том, что мы должны вообще всем, ну, как бы пока есть у нас возможность, то оказывайте милость всем. Но, так, через запятую, апостол говорит, но прежде нужно оказать милость своим по вере. То есть кто это свои по вере? Но это прежде всего люди, которые разделяют наши религиозные убеждения. Помогать тем, кто находится в общине там приходской, кто, значит, находится в кругу наших близких, вот взять там подъезд, если кто-то живет в многоквартирных домах, то наверняка вам известно, где и в какой квартире находится та или иная нуждающаяся, или тот или иной нуждающийся, не надо там далеко ходить.
Уже точно нуждающийся.
Да, точно нуждающийся. А про нашего святого Иоанна Кронштадтского, но опять же, здесь он придерживался тоже, понимаете, рассудительности. Он давал не всем.
Да.
И если отдавал последнее, снимал с себя тулуп или там сапоги, то он знал, во-первых, что это, значит, сейчас он просто снимает с себя, потому что у него дом есть во что обуться. То есть нас вообще-то не призывает Евангелие к тому, чтобы мы отдавали то, в чем мы действительно нуждаемся. Да, делиться, делиться, да, чем-то там, это да, допустимо. Но когда мы отдаем, а еще и взаймы, может быть, берем, просит о милостыне, а я взаймы возьму, чтобы подать милость, вот это, конечно, категорически запрещено. То есть какие-то определенные рамки подаяния милостыни.
Еще один радиослушатель у нас на связи. Алло.
Здравствуйте.
Добрый
день. Меня зовут Татьяна. Я хочу задать вот такой вопрос батюшке Алексею. А не грех ли великий стоять вот с протянутой рукой, когда тебе дают пенсию, когда о тебе государство заботится, Бог милостив к тебе, и вдруг вот такое состояние, протягивать руку, а другой пенсионер дает эти гроши ему. Вот мне кажется, это самый великий грех обманывать и Бога, и людей. Спасибо.
Да, Татьяна, но мы об этом говорим, о том, что мы вот, к сожалению, безрассудно подаваем вот такую милость, да и милость, наверное, назвать нельзя, мы как раз и провоцируем все новых и новых людей заниматься вот этим попрошайничеством. Она ведь, вот эта старушка, которая, может, и не старушка, может, и женщина там, которая уже получает пенсию, в общем-то, она неплохо устраивается, и пенсию получает. И
тот, кто ей дает, действительно,
да,
еще и беднее. Вот правильно слушать.
Да, такое тоже, да, очень тактичное замечание. Но ведь она провоцирует еще и других задуматься о вот таком статусе жизни, чтобы подзаработать себе на жизнь. И это становится довольно нередким случаем. Я вспоминаю, когда я только что приехал в Петропавловский храм, но там еще, правда, не было вот этого ограждения, это было в 2011 году. Там нищих было, может быть, 2-3 человека. Так, а сейчас они с двух сторон группами находятся. И причем действительно даже очень сложно, поскольку вход в храм через калитку железную, она довольно узкая, и вот эти просители встают с двух сторон, как вы знаете, такая вертушка. Вот, если подашь, как в метро, там пропустят. А если не подашь, то у тебя возникнет затруднение. Вот. Милиция то и дело их шугает, так будем говорить, вот, отгоняет, вот, отвезут их куда-то там, проверят документы, но они снова возвращаются на свое место. Вот. В храме мы их не видим, чтобы они принимали участие какой-то вот в литургической жизни, там, приходской жизни, их практически нет. То есть это люди, которые вот никак, судя по всему, не связывают себя с христианскими ценностями, там, не знаю, с какими там религиозными убеждениями, но вот в приходской жизни они никак не участвуют. И поэтому я с вами согласен, что это грех не только вот тех людей, которые, имея достаток, протягнутой рукой собирает, но это не менее грех те, кто провоцирует их на это, тот, кто вот так вот безрассудно подает им.
Один частный момент о пожертвовании, о милости хотелось бы затронуть. Свеча тоже жертва на храм, потому что, конечно, себестоимость ее ниже цены. Почему тогда нельзя, ну, условно, просто положить некую сумму в ящик для пожертвований? Почему нужно покупать свечи? Ну, традиция.
Свеча – это, прежде всего, символ горения нашего сердца. Вот когда мы ее приобретаем, ставим на подсвечник, если есть такая возможность, зажигаем, вот, видим, как она горит, и тем самым напоминаем себе, как должно гореть наше сердце к Богу. Вот это с одной стороны. А с другой стороны, вот эти материальные средства, денежный эквивалент, затраченный на приобретение этой свечи, он идет, конечно же, на обеспечение прихода того или иного храма. И чем больше приход, тем больше нуждается приход вот в такой форме, в такой форме приобретения свечей, чтобы тем самым какие-то, может быть, церковные проекты реализовать. Ведь, наверное, мало кто задумывается о том, каким образом во многих храмах существует воскресная школа. Вот. Дело в том, что настоятелю приходится нанимать профессиональных, конечно, преподавателей, не только там какого-то батюшку за послушание посадить, чтобы он там закон Божий преподавал, а уже профессиональных преподавателей, которые
особенно, когда уже такая воскресная школа серьезная, ну, основательная, ну, да, как у нас, вот в Петропавловском храме.
У нас несколько,
например,
человек, да, да, со светским, да, высшим образованием, они и шитье там преподают им, логистику, там какие-то другие предметы. Но вот эти люди, они, понимаете, они не, так будем говорить, они не государством обеспечиваются вот денежным таким эквивалентом, а обеспечиваются приходом. А в частности, вот эта их зарплата, она идет с приобретения тоже свечей вот, прихожан.
Ну и завершая уже ветхозаветные времена, жертвы Богу приносили в виде плодов своего труда, например, животных жертвенных. В средние века было понятие церковной десятины. Сейчас этих традиций нет. Как и что мы должны жертвовать Господу? Может быть, тут уместно вспомнить и фразу из Псалтири, что жертва Богу дух сокрушен.
Еще как уместно, потому что существует понятие не только вот внешней жертвы, которую мы оказываем для того, чтобы обеспечить...
Материальная.
Да, материальная жертва, которая обеспечивает потребности человека, телесные, так будем говорить. А бывает, то есть существует понятие жертвы душевной или духовной. И вот эта милостыня, которая требуется от нас, она не менее значима, чем потребности тела человека. Что включает в себя душевные, духовные потребности человека? Ну, наверное, многим из нас приходилось слышать в затруднительных жизненных ситуациях такие слова: «Держись, не переживай, все будет хорошо». Вот казалось бы, ну, мы много раз слышали эти слова, но вот когда их услышишь в свой адрес, вот чувствуешь поддержку. И как важно их сказать вовремя, не постыдиться, не постесняться никого, как важно ободрить человека.
Моральная поддержка.
Морально поддержать его, да. Там, держись, все будет хорошо, еще не такие трудности бывали. Как важно услышать, понимаете, услышать вот эти слова. И вот это как раз будет со стороны вот, человека подаяния, можно сказать, милостиней такой вот в виде вот таких слов ободрения. Ну и существует, конечно, понятие духовной милостыни. Она заключается в способе богопознания и молитвы за вот этого человека, который оказался в каком-то затруднительном жизненном положении. Когда у него слабеет вера, вот, когда утрачиваются понятия какие-то религиозные, вот в этот момент он больше всего нуждается в нашей поддержке, поэтому для того, чтобы ее оказать, вот эту поддержку духовную, мы и сами должны быть носителями вот этой глубокой веры, которая непременно отразится на состоянии близкого нам по духу человека.
Спасибо большое, отец Алексей. Я думаю, что была полезна наша сегодняшняя беседа для слушателей, по крайней мере, хочется в это верить. Но я напомню, что в следующий раз мы выйдем в эфир через неделю, в субботу в 11:10 на радио России из Пензы. Всего доброго.
Мир православия.